Глава 30. Белая гробница. Все уроки были отменены. Экзамены отложены. Следующие 2 дня родители кое-кого из учеников поспешили забрать их из Хогвартса. Близнецы Патил покинули школу на следующий после смерти Дамблдора день еще до завтрака. Захарию Смиту увез из замка его надменный отец. С другой стороны, Симус Финниган напрочь отказался уехать с матерью домой. Они долго и громко переругивались в вестибюле и в конце концов решили, что она останется в школе до похорон. Найти в Хогсмиде свободную постель ей оказалось трудновато. Симус сказал Гарри и Рону, что в деревню съезжаются волшебники и волшебницы, пожелавшие проститься с Дамблдором. Среди учеников помладше, еще не видевших этого дива, немалое волнение вызвало белая с синим карета величиною с дом, запряженная дюжиной огромных крылатых коней с белыми гривами. Она прилетела вечером накануне похорон и опустилась с небес на опушку леса. Гарри видел в окно, как по ее ступеням сошла огромная красивая женщина с черными волосами и оливковой кожей, сошла и бросилась в ожидавшие ее объятия Хагрида. Тем временем в замке разместилась делегация чиновников министерства во главе с самим министром магии. Гарри старательно уклонялся от встречи с любым из них. Он не сомневался, что рано или поздно с него снова потребуют отчета о последней отлучке Дамблдора из Хогвартса. Гарри, Рон, Гермиона и Джинни в эти дни почти не разлучались. Чудесная погода словно смеялась над ними. Гарри представлял себе, как все было бы, если бы Дамблдор не погиб, и они проводили конец учебного года вместе. Джинни уже сдала бы экзамены, с домашними заданиями было бы покончено. Теперь же Гарри час за часом откладывал то, что обязан был сказать и сделать. Слишком трудно было отказаться от того, что стало для него главным источником утешения. 2 раза в день они навещали больницу. Невилла выписали, однако Билл так и оставался на попечении мадам Помфри. Шрамы его лучше не стали. Билл приобрел явственное сходство с грозным глазом Грюмом, хоть и сохранил, к счастью, обе ноги и оба глаза. Впрочем, внутренне он остался, судя по всему, прежним. Только одно в нем изменилось. Билл проникся любовью к непрожаренным бифштексам. «Значит, и хорошо, что он на мне женится», — радостно щебетала Флер, взбивая подушки Билла. «Я всегда говорила, бгитанцы пегадеживают мясо на плите». «Похоже, мне придется просто смириться с тем, что он и вправду на ней женится». Вздохнула под вечер этого дня Джинни, сидя с Гарри, Роном и Гермионой у открытого окна гостиной Гриффиндора, глядя в окутывавший замок сумерки. «Не так уж она и плоха», — заметил Гарри. «Некрасивая правда», — торопливо прибавил он, увидев, как поползли вверх брови Джинни. Она неохотно улыбнулась в ответ. «Ладно, если маме удастся это пережить, переживу и я». «А что, еще кто-нибудь из знакомых помер?» — спросил Рон у Гермионы, просматривавшей вечернего пророка. Натужная грубость его тона заставила Гермиону поморщиться. «Нет», — сердито ответила она и сложила газету. «Снега ищут, но никаких результатов». «Ну еще бы», — сказал Гарри, выходивший из себя всякий раз, как всплывала эта тема. «Чтобы найти Снега, нужно сначала найти Волан-де-Морта. А поскольку они за все это время так и не смогли...» «Пойду-ка я спать», — зевнула Джинни. «Никак не высплюсь с тех пор, как... Ладно. В общем, поспать не помешает. Она поцеловала Гарри, Рон демонстративно отвернулся, помахала рукой брату и Гермионе и удалилась в сторону девичьих спален. Как только за ней закрылась дверь, Гермиона с самым что ни на есть гермионистым выражением лица склонилась к Гарри. — Гарри, я этим утром кое-что откопала в библиотеке. — Раб? — вытягиваясь в струнку, спросил Гарри. Он не испытывал больше чувств, так часто обуревавших его в прошлом, волнения, любопытства, жгучей жажды до конца разобраться в тайне. Он просто понимал, что прежде чем ему удастся хоть немного продвинуться вперед по темному извилистому пути, на который они с Дамблдором вступили и который теперь он должен будет пройти один, необходимо узнать всю правду о замененном подделкой Крестраже. Крестражи еще таились где-то. Их вполне могло быть четыре. И каждый требовалось найти и уничтожить, прежде чем появится хотя бы малая возможность покончить с Волан-де-Мортом. Гарри мысленно повторял их названия. Так, словно само перечисление крестражей делало их достижимыми. Медальон, чаша, змея, что-то принадлежавшее Гриффиндору или Когтеврану. Медальон, чаша, змея, что-то принадлежавшее Гриффиндору или Когтеврану. Эта мантра день и ночь пульсировала в сознании Гарри. Его сны были наполнены чашами, медальонами и таинственными предметами, до которых он никак не мог дотянуться, хоть Дамблдор, стараясь помочь, и протягивал Гарри веревочную лестницу. Едва Гарри начинал взбираться по ней, лестница превращалась в змей. Записку, лежавшую в медальоне, он показал Гермионе на следующее утро после гибели Дамблдора. И хоть ей не удалось сразу определить по инициалам малоизвестного волшебника из тех, о ком она когда-то читала, с той поры Гермиона бегала в библиотеку гораздо чаще любого ученика, которому нужно было написать домашнюю работу. — Нет, — удрученно ответила она, — я старалась, Гарри, но так ничего и не нашла. Есть парочка довольно известных волшебников с подходящими инициалами — Розалинда Антигона Бочкис и Руперт Ампутатор Брукстентон. Но они нам не подходят. Судя по записке, похититель Крестража знал Волан-де-Морта, а ни малейших доказательств того, что Бочкис или Ампутатор когда-либо имели с ним дело, я не нашла. Нет, если честно, я говорю, ну, в общем, о Снеге. Даже упоминание этого имени явно заставляло ее нервничать. «И что?» — горько осведомился Гарри, снова оседая в кресло. «Ну, я вроде как была права в той истории с принцем-полукровкой», — осторожно произнесла Гермиона. «Тебе обязательно тыкать меня в это носом? Ты что, не понимаешь, какие чувства у меня теперь...» Она вызывает. «Нет, Гарри, я о другом», — торопливо воскликнула Гермиона и поозиралась вокруг, проверяя, не слышит ли их кто. «Права я была в том, что книга когда-то принадлежала Эйлин Принц, понимаешь? Она была матерью Снега». «А мне казалось, на нее и смотреть-то было противно», — сказал Рон. Гермиона оставила его без внимания. Я перерыла все остальные старые номера пророка и наткнулась на крошечное объявление о том, что Эйлин Принц выходит замуж за человека по имени Тобиас Снег. А несколько позже сообщалось, что она произвела на свет убийцу, — выпалил Гарри. — Ну, да, — подтвердила Гермиона. Так что отчасти я была права. Снег мог гордиться тем, что он наполовину принц, понимаешь? Судя по напечатанному в пророке, Тобиас Снег был маглом.
«Да, все сходится», — сказал Гарри.
Он разыгрывал чистокровного волшебника, чтобы втереться в компанию Люциуса Малфоя и прочих. Совсем как Волан-де-Морт. У матери кровь чистая, отец — магл. Оба стыдились родителей, старались внушить людям страх, пользуясь темными искусствами, выдумали для себя звучные имена — лорд Волан-де-Морт, принц-полукровка.
«Да как же Дамблдор не догадался!»
Гарри замолчал, глядя в окно. Никак ему не удавалось отогнать от себя мысль о непростительном доверии, которое Дамблдор питал к Снегу, хотя, как нечаянно напомнила ему Гермиона, и он, Гарри, ничуть не меньше доверял. Несмотря на то, что нацарапанные на полях заклинания становились все страшнее, он отказывался плохо думать о мальчике, который был так умен, так сильно ему помогал. Помогал. Сейчас мысль об этом была почти непереносимой.
«А я все-таки не понимаю, почему он не выдал тебя, никому не сказал, что ты используешь эту книгу?» — произнес Рон. «Он должен был знать, откуда ты все берешь».
«Да он и знал», — с горечью сказал Гарри. «Понял, когда я ударил Малфоя с Сектум Семпрой. Никакая легилименция не потребовалась, а мог понять раньше. По рассказам Слизнорта о моих блестящих успехах в зельеварении. Не стоило ему оставлять свой старый учебник в том шкафу, верно?»
«Да, но почему он тебя не выдал?»
«Думаю, не хотел, чтобы его как-то связали с этой книгой», — сказала Гермиона. «Услышь о ней Дамблдор, ему бы это очень не понравилось». И даже если бы Снег сделал вид, что не имеет к ней отношения, Слизнард мигом узнал бы его почерк. Да, и в любом случае, книга лежала в шкафу прежнего класса Снега, а Дамблдор, готов поспорить, знал, что фамилия его матери — принц. «Я должен был отдать книгу Дамблдору», — сказал Гарри. «Сколько раз он показывал мне, что Волан-де-Морт уже в школе был олицетворением зла, а я держал в руках доказательство, что и Снег таков же». «Зло — слишком сильное слово», — негромко произнесла Гермиона.
«Ты же и твердила мне, что эта книга опасна».
«Я о другом, Гарри. Ты чрезмерно винишь себя. Я считала, что у принца отвратительное чувство юмора. Но мне и в голову не приходило, что он — потенциальный убийца. Да и никто из нас не догадывался, что Снег... Ну, сам знаешь», — прибавил Рон. Они замолчали, каждый ушел в свои мысли, но Гарри не сомневался, что друзья его, как и он, думают о завтрашнем утре, когда тело Дамблдора обретет последний покой. На погребении Гарри никогда еще не бывал. После гибели Сириуса не осталось тела, которое можно было похоронить. Он не знал, чего ему ожидать, и немного тревожился из-за того, что может увидеть и какие им овладеют чувства. И гадал, сделают ли похороны смерть Дамблдора более реальной для него. Были минуты, когда ужас этой смерти грозил раздавить его, но их сменяли часы пустого оцепенения, в которые, даже несмотря на то, что никто в замке ни о чем другом не говорил, ему было трудно поверить, что Дамблдора действительно больше нет. Впрочем, Гарри не пытался, как это было после гибели Сириуса, найти какую-то мысленную лазейку, какой-то способ уверить себя, что Дамблдор может вернуться.
Он лишь нащупывал в кармане цепочку поддельного крестража, который носил теперь с собой повсюду, не в виде талисмана, а как напоминание о том, что ему еще осталось сделать. Утром следующего дня Гарри встал пораньше, чтобы уложить вещи. Хогвартс-экспресс уходил через час после похорон. Сойдя вниз, он нашел большой зал притихшим. Все надели парадные мантии, голода никто не испытывал. Похожее на трон кресло, что стояло в середине преподавательского стола, профессор МакГонагал оставила незанятым, пустовало и кресло Хагрида. Скорее всего, — подумал Гарри, — он не смог заставить себя явиться на завтрак. Зато в кресле Снега бесцеремонно восседал Руфус Скримджер. Гарри старался не встречаться с обшаривавшими зал желтыми глазами министра. Он испытывал неприятное чувство, что Скримджер высматривает именно его. В свете министра Гарри заметил рыжие волосы и роговую оправу очков Перси Уизли. Рон ничем не показывал, что знает о присутствии брата. Только вилкой в селедку тыкал с редкостным озлоблением. За столом Слизерина негромко переговаривались Крэб с Гойлом. При всей их массивности, в отсутствие сидящего между ними заводила, высокого бледного Малфоя, оба выглядели странно одинокими. О Малфое Гарри в эти дни почти не вспоминал. Но хоть все помыслы его и занимал Снег, Гарри не забыл о страхе, прозвучавшем тогда на башне в голосе Малфоя, как не забыл и того, что перед самым появлением пожирателей смерти Драко свою палочку опустил. Гарри не верил, что Малфой мог убить Дамблдор. Он, как и прежде, питал к Малфою неприязнь за его приверженность темным искусствам, но к неприязни теперь примешивалась талика жалости. Гарри думал, где сейчас Малфой и что заставляет его делать Волан-де-Морт, угрожая убить и Драко, и его родителей. Джинни прервала размышление Гарри, толкнув его локтем в бок. Профессор МакГонагал встала из-за стола, и нестройное скорбное перешептывание, наполнявшее зал, мгновенно стихло. — Пора, — сказала профессор МакГонагал. — Пожалуйста, выходите из замка следом за своими деканами. Гриффиндорцы за мной. Все покинули свои скамьи почти в полном молчании. Во главе колонны слизеринцев Гарри заметил Слизнарта, одетого в величественную изумрудно-зеленую мантию с серебряным шитьем, да и профессора Стебль, декана Пуффендуя, он никогда еще не видел так чисто одетой, ни единого пятнышка не сидело на ее шляпе. В вестибюле они обнаружили мадам Пинс, стоявшую рядом с Филчем. Она в густой черной вуале до колен, он в стареньком черном костюме и галстуке, от которого веяло нафталином. Выйдя из парадных дверей на каменное крыльцо, Гарри понял, что направляются они к озеру. Теплый свет солнца ласкал его лицо, пока все безмолвно следовали за профессором МакГонагал туда, где были рядами расставлены сотни стульев. Посередине ряды разделял проход, а перед самым первым возвышался мраморный стол. День выдался самый, что ни на есть, прекрасный, летний. Половину стульев уже заняли люди самые необычайные, старые и молодые, кто в сильно поношенном, кто в щегольском платье. Большинства их Гарри не знал, но были среди них и знакомые, в том числе члены Ордена Феникса. Кингсли Брустер, Грозный Глаз Грюм, Тонкс, чьи волосы чудесным образом превратились в ярко-розовые, Римус Люпин, он и она держались, кажется, за руки, мистер и миссис Уизли, Билл, к
которого осторожно поддерживала Флэр, а сразу за ними Фред и Джордж в куртках из черной драконовой кожи. Здесь были и мадам Максим, занявшая сразу 2,5 стула, и Том, владелец дырявого котла, и соседка Гарри Сквип Арбелла Фиг, и волосатый басист из волшебной группы «Ведуни», и водитель автобуса «Ночной рыцарь» Эрни Прэнк, и мадам Малкин, торгующая в косом переулке мантиями, и еще какие-то люди, которых Гарри знал только в лицо, бармен из кабаней головы или волшебница, возившая по Хогвартс-экспрессу тележку с закусками. Присутствовали и замковые привидения, едва различимые в ярком солнечном свете. Увидеть их можно было лишь когда они шевелились, нереально мерцая в сверкающем воздухе. Гарри, Рон, Гермиона и Джинни уселись в конце одного из рядов, ближе к озеру. Люди перешептывались, отчего казалось, будто легкий ветерок ворошит траву. Однако громче всех звучало пение птиц. Толпа продолжала разрастаться. Гарри заметил Невилла, помогавшего усесться Полумни, и почувствовал прилив нежности. Из всего Оде только эти двое и откликнулись в ночь смерти Дамблдора на призыв Гермионы. И Гарри знал, почему. Именно им Оде не хватало больше всего. Только они, быть может, раз за разом проверяли свои монеты, надеясь, что отряд соберется снова. Направляясь к передним рядам, мимо прошел Корнелиус Фадж. Лицо жалкое, в руках его обычный зеленый котелок. Следом Гарри увидел Риту Скитер и с отвращением отметил, что ее пальцы с красными ногтями привычно сжимают блокнот. А затем Гарри даже вздрогнул от гнева. На глаза ему попалась Долорес Амбридж с притворно-горестным выражением на жабьей физиономии, с черным бархатным бантиком на отливающих сталью кудряшках. Заметив кентавра Флоренса, застывшего точно часовой у кромки воды, она дернулась и поспешила занять место подальше от него. Наконец расселись и преподаватели. Гарри увидел Скримджера, который с мрачным и достойным видом сидел в первом ряду с профессором МакГонагалл и подумал, так ли уж сожалеет министр, да и все эти важные шишки о смерти Дамблдора. Но тут заиграла музыка, странная, неземная, и Гарри, забыв о неприязни к Скримджеру, огляделся по сторонам, пытаясь понять, откуда она доносится. Не только он, многие беспокойно вертели головами, отыскивая источник музыки. «Вон там!» — шепнула ему на ухо Джинни. И тогда он увидел их в нескольких дюймах под поверхностью чистой зеленоватой, просвеченной солнцем воды, хор водяного народа, жутко похожего на инферналов, пел на странном, неведомом ему языке. Мертвенно-бледные лица певцов были подернуты рябью, вокруг плавали лиловые волосы. От музыки у Гарри волосы встали дыбом, однако неприятной она не была. Музыка ясно говорила об утрате и горе. И, глядя в нездешние лица певцов, Гарри понимал, что уж они-то, по крайней мере, о гибели Дамблдора горюют. Тут Джинни снова толкнула его локтем, и он оторвал от них взгляд. По проходу между стульями медленно шествовал Хагрид. Лицо его блестело от слез. Он безмолвно плакал, неся в руках, как сразу понял Гарри, тело Дамблдора, завернутое в темно-фиолетовый с золотыми звездами бархат. От этого зрелища горло Гарри сдавило острая боль. Странная музыка и сознание того, что тело Дамблдора находится от него так близко,
казалось, на миг лишили летний день всякого тепла. Рон побелел, выглядел потрясенным. На колени Джинни и Гермионы падали слезы.